Говорит Радио Свобода. Шестнадцать лет назад при штурме театрального центра на Дубровке в Москве погибли не менее 130 заложников. Можно ли было избежать такого количества жертв?
Был шанс договориться. Вот потому что говорили боевики, что они требовали, как они себя вели. И только надо приложить очень много стараний к этому.
Почему Пекин не проявляет желания присоединиться к договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности?
Пекин сейчас удивлен и, честно говоря, возмущен тем, что вдруг ему предлагают внезапно либо вступить в этот договор, либо США вообще отказываются от него.
Декриминализация статьи о побоях в семье привела к росту насилия в российских семьях, считают эксперты Human Rights Watch.
Ему ничего не стоило на меня руку поднять. Пусть даже я, когда была беременна, тоже поднимала руку, и при детях моих поднимала руку на меня.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 26 октября. Так ровно 16 лет назад, ранним утром 26 октября 2002 года, российские власти пошли на штурм здания, захваченного террористами во время представления мюзикла «Норд-Ост» в театральном центре на Дубровке в Москве. В результате спецоперации, по официальным данным, погибли не менее 130 человек. По данным общественной организации «Норд-Ост», 174 человека. Еще более 700 пострадали. Причиной смерти многих заложников стал пущенный в помещение газ, состав которого до сих пор засекречен. У медиков, которые спасали жизни пострадавших, не было информации о необходимом антидоте. В 2011 году Европейский суд по правам человека рассмотрел коллективную жалобу пострадавших при теракте и признал, что российские власти нарушили право на жизнь и на справедливое судебное разбирательство. Суд обязал Россию выплатить денежные компенсации семьям жертв теракта и расследовать обстоятельства гибели 130 человек. Однако Следственный комитет России отказался возбуждать уголовные дела в отношении лиц, ответственных за гибель людей при штурме. Сегодня, в годовщину штурма, мы предлагаем вашему вниманию фрагмент специальной программы «Лицом к событию», вышедшей в эфир «Радио Свободы» 16 лет назад. Передачу вел Петр Вайль, хронику событий представил Мумин Шакиров, а Мелани Бачина поговорила с известными российскими политиками о том, можно ли было предотвратить гибель заложников.
Длительные и тяжелые, порой ничего не гарантирующие переговоры с участием депутатов Государственной Думы, общественных деятелей и врачей в первые часы после захвата еще давали шанс, что удастся оттянуть трагедию. Террористы, благодаря стараниям парламентеров, отдавали заложников, но при этом ужесточали свои позиции. Требовали встречи с теми чиновниками, кто реально мог оказать влияние на чеченскую проблему. Убийство женщины, зрительницы шоу «Норд-Ост» через несколько часов после захвата Дворца культуры стало первым сигналом для всех тех, кто внимательно наблюдал за ситуацией на улице Мельникова. Теперь уже выясняется, что спецслужбы готовили штурм. И сигнал они получили от террористов около 5 часов утра 26 октября. Об этом после окончания операции сообщил журналистам заместитель министра внутренних дел России Владимир Васильев.
Штаб принимал все условия террористов, шел на самые сложные, надуманные порой претензии, заявления, обеспечивал переговорщиками кого угодно, пытались выполнить все требования террористов. Где-то в районе 5 часов 15 минут, 5:20, была отмечена стрельба, хлопки. Группа заложников вырывалась из здания, возникла реальная угроза, в связи с чем был реализован план специальной операции.
Громкие хлопки и непрерывная стрельба в течение 15-20 минут говорили сами за себя. Теле- и радиожурналисты, кто находился неподалеку от места событий и внимательно следили за ситуацией, выходили в прямой эфир и сообщали о том, что происходит вокруг Дворца культуры на улице Мельникова. Спецназовцам из «Альфы» удалось уничтожить основную группу террористов. Кадры захвата уже позже покажут по всем российским телеканалам. Но не обошлось и без спецсредств. Это был вынужден признать генерал Владимир Васильев.
Сейчас много говорили о том, применялся газ или не применялся. Я уполномочен заявить, что специальные средства применялись. Это позволило, и вы видели это на экранах, нейтрализовать в том числе и вот этих женщин-камикадзе, которые были упакованы в взрывчатку буквально и держали пальцы на взрывателе. И еще один момент. До последнего момента и даже сейчас еще не все взрывные устройства обезврежены.
Позже этот фактор применения спецсредств окажет серьезное влияние на итоги операции. На тот момент военные рапортовали о блестящем проведении антитеррористической акции. Эвакуация заложников проходила в бешеном темпе. Около 100 машин скорой помощи и десятки автобусов беспрерывно вывозили спасенных людей и развозили их по городским больницам. Журналистам пришлось срочно организовать коридор для выезда и заезда спецтранспорта. Около 8 часов утра заместитель начальника Центра общественных связей ФСБ России Сергей Игнатченко уже сообщил журналистам о том, что операция завершена, и саперы продолжают разминирование Дома культуры. Правда, часом позже поступила срочная команда об эвакуации всех людей, кто находился вокруг здания театрального комплекса на определенное расстояние. Угроза взрыва неминуема, сообщили спецслужбы. Сотни людей, кто находился в районе оцепления, покинули территорию вокруг Дома культуры. Спустя 4 часа после штурма к прессе вышел вице-мэр Москвы Валерий Шанцев и также информировал об успешном завершении операции, но не сказал ни слова о жертвах. Об этом пришлось рассказывать заместителю министра внутренних дел России Владимиру Васильеву. Он назвал тогда цифру 67. Столько погибло заложников во время штурма здания. 34 террориста были убиты. Теперь эти цифры значительно устарели. Теле- и радиокомпании, газеты и информационные агентства завершили свою трехдневную работу на Дубровке. Сегодня открыто движение вокруг Дворца культуры, хотя само здание по-прежнему оцеплено военными. На газоне вокруг Театральной площади москвичи кладут цветы. 28 октября в стране объявлен траур. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Во время кризиса с заложниками за событиями следили и по мере сил прилагали усилия для разрешения кризиса многие российские политики и общественные деятели. Мнение некоторых из них собрала моя московская коллега Мелани Бачина.
В течение двух последних суток с террористами пытались вести переговоры российские политики. Среди них был и лидер СПС Борис Немцов.
Последняя связь у меня была с одним из этих самых террористов. Последний разговор с ним был уже вечером, где-то в районе 11. Он был очень жесткий. Дело в том, что, так уж скажу откровенно, мы с ним договорились, что если в Чечне не будет зачисток, если будет покой и мир, а именно так вчера и было, конечно, я понимаю, что это не Вена, не Лондон, да, Чечня у нас особое место, но все-таки вчера день прошел относительно спокойно, и мы с ним договорились, что если так случится, то они освободят учеников 9 класса одной из московских школ, которые там были почти в полном составе, со своей учительницей. Ну, такая была с ним договоренность, да? Но он мне сказал, нет, у нас вы арестовали там двоюродного брата Бараева, мы так не договаривались. Я говорю, нет, мы не договаривались, что зачисток не будет, и что не будет бомбежек, и что не будет бессмысленных жертв. А то, что будут арестовывать двоюродного брата Бараева или не будут его арестовывать, об этом мы не договаривались. Разговор был очень жестким, я не хочу его детали пересказывать, там было много всего сказано. Но главное, что он вдруг заявил, что с нами вообще не о чем вести разговор, мы тут пешки, звоните Басаеву и с ним обо всем разговаривайте. Вот и все. Ну, я ему сказал, знаешь, мы же все-таки должны отвечать за свои слова, но тем не менее, ни на какие уступки они и не хотели идти. И в конце концов я ему сказал, что так не получится, и надо уметь держать слово, но, по всей видимости, он был на это не способен, так же, как и все они.
Это был лидер СПС Борис Немцов. Своими впечатлениями о событиях последней ночи в театральном центре на Дубровке также делится депутат Госдумы Сергей Юшенков.
Оценки будут, наверное, после того, как все будет известно и все ясно, но один можно уже сделать вывод. Это, собственно говоря, этот вывод стар как мир. Нельзя, даже если вы ставите благородные цели, использовать такие подлые методы и приемы. Они превращают цель в свою противоположность. Понятно, что эти террористы фактически сужают базу партии мира, как внутри нашей страны, так и в Чечне. И все же я надеюсь, что здравый рассудок возьмет верх, и что высшее руководство страны на волне ненависти к террористам и одобрения действий властей не станет снова использовать привычный штамп «война до конца, до победы, всех уничтожить» и прочее. Все равно все войны заканчиваются за столом переговоров.
Это был депутат Госдумы Сергей Юшенков. Журналист Анна Политковская была в числе тех, кто вел переговоры с террористами в последний день перед штурмом. Вот как она вспоминает события того дня.
К сожалению, я знаю только то, что я видела своими глазами. Переговоры, вот, которые, если можно так назвать, переговорами, то, что я делала, контакты, скажем так. Это были контакты о том, что вы хотите в обмен на что вы хотите за то, чтобы детей покормили, возможно ли принести йогурт, когда принести воду, условия принесения воды и так далее и тому подобное. Просьбы поговорить с заложниками, просьбы с ними контактировать. Вот это все.
С террористами пытались разговаривать и многие российские политики, но вот они затребовали и вас в том числе. А насколько сложно было вот психологически, я имею в виду людям, которые приходили туда, общаться с ними и как-то, вот я имею в виду ваши личные ощущения и впечатления от того, как это все происходило?
Я не знаю о других, мне было очень сложно, потому что, значит, ответственность слова была, я ее ощущала очень высокой, что я буду говорить и тон, которым я буду говорить и просить, от этого зависит жизнь людей, да, и вот это, конечно, мне было очень сложно, потому что я, конечно, никакой не профессиональный там переговорщик, и даже не психолог, и не психотерапевт, но мне вот это надо мной давлело, я очень боялась чем-то навредить, вот скажем так.
Анна, скажите, а вот теперь вы можете рассказать о том, как вы лично вы относитесь к тому, что произошло прошлой ночью, я имею в виду о штурме, насколько это было неизбежно или все-таки можно было как-то договариваться? Я имею в виду ваши личные, опять же, ощущения.
Абсолютно. Ну, я абсолютно уверена, что был шанс договориться. Вот это я считаю так, да? Потому что говорили боевики, что они требовали, как они себя вели, да? Мне казалось, что можно выторговать. И только надо приложить очень много стараний к этому. Были варианты. Но я абсолютно уверена, что на случай непредвиденного развития событий спецслужбы обязаны были готовить штурм. Да? То есть если бы они это не готовили, это было непонятно, за что они деньги получают, да, зарплату. Вот. Но мне казалось, что не исчерпаны были все возможности этой ночи для выведения заложников.
Это была журналист Анна Политковская.
С Борисом Немцовым, Сергеем Юшенковым и Анной Политковской 16 лет назад беседовала моя коллега Мелани Бачина. Это был фрагмент специальной программы «Лицом к событию», вышедшей в эфир 16 лет назад, 27 октября 2002 года, на следующий день после штурма здания театрального центра на Дубровке в Москве. Передачу вел Петр Валь. Вы слушаете программу «Время свободы». Одной из главных причин желания Соединенных Штатов выйти из заключенного 30 лет назад между США и Советским Союзом договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности американский президент Дональд Трамп называет неучастие в этом соглашении Китайской Народной Республики. Из довольно отсталой страны Китай за эти десятилетия превратился в мощную в экономическом и военном отношении державу, которая к тому же имеет возможность беспрепятственно наращивать свой военный потенциал, подчеркивает Трамп, чья администрация, ко всему прочему, ввела недавно жесткие таможенные тарифы для китайских товаров, что фактически привело к торговой войне между двумя странами. Насколько велика вероятность, что Китай присоединится все-таки к договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности? Почему США, расположенные географически довольно далеко от Китая, опасаются наличия у КНР таких ракет? И заинтересован ли Пекин в гонке вооружений с США ради развития своей военной отрасли и модернизации боевого потенциала? Мой коллега Александр Гостев обсуждает эти вопросы с руководителем Центра восточных исследований Высшей школы экономики в Москве Алексеем Масловым.
Наверное, никто не будет оспаривать то, что заключенный 30 лет назад договор о ракетах средней и меньшей дальности нисколько не ограничивает развитие ракетно-ядерных сил Китая. И этот договор из-за этого невыгоден и США, и России. Но понятно, что лет 30 назад Китай был довольно еще слаб в экономическом отношении. Реформы там только начались. Но вот как можно объяснить, что с тех пор, до сих пор, за эти 30 лет нет никаких переговоров, а о заключении двусторонних соглашений по ограничению ракетного потенциала ни между Пекином и Москвой, ни между Пекином и Вашингтоном. Или они ведутся, но мы просто о них ничего не знаем.
По крайней мере, насколько мне известно, никаких серьезных переговоров по этому поводу не было. Именно поэтому Пекин сейчас так удивлен и, честно говоря, возмущен тем, что вдруг ему предлагают внезапно, без каких-то предварительных договоренностей, либо вступить в этот договор, либо США вообще отказываются от него и так далее. Я думаю, что договор всплыл здесь не случайно, потому что сейчас США шаг за шагом очень грамотно отрабатывают модель давления на Пекин, причем по всем направлениям. И это началось, я напомню, с экономического давления, формально началось, казалось бы, не очень с серьезных вещей. Это тарифные барьеры, которые всегда, честно говоря, против Пекина существовали, может быть, не в том объеме. Потом эти тарифные барьеры резко повысились, в результате чего Китаю нанесен ущерб почти 260 миллиардов долларов. И еще наверняка будет он нанесен еще больше, учитывая различные связанные с этим вопросы, например, разорение мелких компаний китайских, переориентация компаний, особенно юга Китая, на другие рынки. Вот это как бы отложенная такая потеря. Но этим тоже не закончилось. Потом начались обвинения Китая в хакерских атаках, они продолжатся. И вот, наконец, сейчас одна из задач США – показать, что Китай – это действительно угроза миру, потому что Китай не хочет подписывать договоры, хотя на самом деле это не так, и показать, что Китай на самом деле – это основная точка дестабилизации, особенно в Восточной и Юго-Восточной Азии. И вот здесь опять всплывает старая проблема – проблема размещения китайских ракет на островах в Южном Китайском море, которая на самом деле всегда поднималась, только совсем в другом контексте. Я напомню, что Китай объявил эти острова Спратли своей суверенной территории. И начиная с 90-х годов, особенно 2000-е годы, начинает активно сначала в политическом плане, а потом уже и в плане, так сказать, географическом, осваивать эту территорию. Вот наращивать острова, размещать там ракеты. И что всегда вызывало большое возмущение у США и, самое главное, у их союзников. Естественно, тут же другие страны, прежде всего Вьетнам, Бруней, Филиппины, объявили свои претензии на эти острова. Филиппины выиграли в позапрошлом году в Гаагском суде спор, но Китай его не признал, это именно решение Гаагского суда, поскольку сам Китай не участвовал. И Китай думал, что этот вопрос, в принципе, можно будет решить путем экономических переговоров. Начался диалог между Китаем и Вьетнамом, идет диалог между Китаем и Филиппинами, формально они обсуждают не острова. Формально они обсуждают китайские инвестиции в эти страны, ну так, чтобы и закрылся сам себе вопрос с этими островами. При этом Китай продолжает наращивать ракеты, которые как раз и подпадают под понятие средней и меньшей дальности, то есть достигают ракеты земля-воздух, земля-вода, которые могут достигать до 500 километров. То есть, в общем, они покрывают как раз вот всю эту акваторию, которую Китай считает своей. Сейчас США вспомнили об этом договоре. Вспомнили о том, что Китай якобы не хочет к нему присоединяться, хотя, судя по всему, никаких серьезных переговоров не велось. И Китай понимает, что сейчас будет представлено так, что Китай является страной непереговороспособной, страной воинствующей. И то есть это выбивает очень важную такую подпорку под внешнюю политику Китая, когда Китай всегда говорил, что Китай пытается решить все вопросы исключительно политическим и дипломатическим путем. А это уже в дальнейшем может грозить Китаю то, что целый ряд союзников, особенно союзников Юго-Восточной Азии, будут отворачиваться от Китая.
Все-таки почему так сильно поднялся шум? Почему США так заинтересованы вот в ограничении китайских ракет, этих средней и меньшей дальности? Ведь с точки зрения как бы большинства, ну, может быть, обывателей, ведь страны эти разделяет целый огромный Тихий океан, который занимает полземного шара.
Но в реальности, честно говоря, сегодня уже о каких-то географических границах говорить бессмысленно, потому что речь идет, во-первых, о том, что действительно изменился характер войны, и она по-настоящему стала гибридной. Это не концепция, которая придумана Россией или кем-то другим. Это вот такая реальность. Китай готов к той же самой концепции войны, хотя официально ее не объявляет. И поэтому здесь США в чем почувствовали свою по-настоящему угрозу? Ну, во-первых, конечно же, эти ракеты китайские могут достигать союзников США, прежде всего Японию и Южную Корею. Во-вторых, это, конечно же, явная угроза Тайваню. Ну и самое главное, я напомню, что проблема как раз этих ракет – это невозможность ответного удара. То есть, подлетное время время настолько невелико, что ответный удар просто не может существовать. И, собственно говоря, именно этим руководствовались страны, я имею в виду США и Советский Союз, когда подписывали именно этот договор. То есть, поэтому возможность, так сказать, ядерного оружия, ответного ядерного удара или любого другого ракетного удара, как способность остановить первый удар, вот в данном случае отсутствует. Что получается? Китай сегодня, по сути, развивает свои ракеты, прежде всего, вот ракеты группы Дунфэн, которая обозначается по-китайски ДФ, Дунфэн в переводе «Восток». Эти ракеты могут контролировать всю акваторию Южного Китайского моря. Эти ракеты могут достигать американских баз в Южной Корее, именно там, где расположены системы ТХАТ. Ну и я думаю, что самое главное, что Китай теоретически может накрыть своим ракетным зонтиком, в данном случае защитным ракетным зонтиком, практически всю Восточную и Юго-Восточную Азию. И в Китае сегодня 6 дивизионов ракет именно вот этой группы, которые нацелены в разные стороны, географически в разные стороны. И поэтому сегодня получается, что Китай очень резко может нанести удар по союзникам США в этом регионе, при этом не получив никакого ответного удара. Вряд ли Китай, конечно, это будет делать. Совсем недавно в Пекине, в местечке Сяншань, прошел крупнейший военный форум. Сяншань – это в переводе означает «ароматные горы». Когда-то там были резиденции высшего партийного руководства. Сейчас это просто специальные офисы, где проходят различные конференции. Это военный форум, который собрал военных более чем из 100 стран мира, на открытии которого выступил Си Цзиньпин. И очень интересно, что Министерство обороны КНР заявило, сделало несколько очень жестких заявлений в адрес США. Во-первых, что потребовал остановить любые идеологические атаки США против Китая и исправить ошибки, как заявило китайское руководство, которые привели к краху отношений между США и Китаем. Ну, во-вторых, еще было заявлено очень важный момент – это именно от лица Министерства обороны, что если кто-то попытается отделить остров Тайвань от Китая, китайская армия будет принимать самые решительные действия, и мы заплатим любую цену, которая должна быть уплачена в этой ситуации. Я цитирую практически дословно. То есть Китай показывает, что за Тайвань сражение будет настоящим, не идеологическим, не словесным. И самое интересное, что именно такую позицию Китая поддержал целый ряд стран. Например, представители Северной Кореи, которые выступили, поблагодарили Китай за решительные действия, способность защищать эту территорию. Это вот первое, на что обращают внимание, то есть Китай готов воевать. Раньше он не был столь воинственным. Что, конечно, беспокоит США?
Китай и Россия – соседи с огромной по протяженности общей сухопутной границей. Вот существует ли между Москвой и Пекином двусторонние соглашения об ограничении вооружений, размещенных вдоль этой границы? И если да, то касаются ли они и ракет средней и меньшей дальности?
Нет, между Китаем и Россией таких соглашений нет. У России и Китая немножко другого типа взаимодействия идет. Мы являемся двумя странами, у которых очень глубокое военно-политическое сотрудничество. Это значит, что мы совместно, наоборот, развиваем систему обороны. Мы сейчас разрабатываем совместно новые образцы вооружения. Мы, судя по всему, обмениваемся военными технологиями. И в том числе не только технологиями как таковыми, но, например, и уже технологиями проведения совместных учений, что показали учения «Восток-2018». Судя по всему, это действительно так, китайские ракеты никак не угрожают России и не нацелены на Россию, по крайней мере, никаких официальных таких данных нету. А также, как Россия не нацеливает свои ракеты на Китай. Я думаю, что здесь Китай и Россия как раз будут смыкаться все теснее и теснее по вопросу военно-политического партнерства, но, скорее всего, заключать каких-то крупномасштабных соглашений, например, создание именно военного альянса, который будет выражен на бумаге, вряд ли это произойдет.
Последний вопрос. Китай, несмотря на трудности последних лет, бурнейшая развивающаяся экономически страна. Вот есть такое пресловутое словосочетание «гонка вооружений». А Пекин не заинтересован ли в том, чтобы сейчас навязать гонку вооружений и США, и России, может быть, или Россию втянуть вместе с собой, чтобы еще раз как бы подтолкнуть вверх свою экономику, модернизировать при этом свой военный потенциал? Потому что мы всегда говорили о гонке вооружений между Россией и США, а сейчас ведь Пекин – это главный локомотив мировой, и промышленный, и научно вот такой как бы индустриальный.
Гонка вооружений – это особая технология. То есть это не просто наращивание количества вооружений и вложений в военно-промышленный комплекс. Это технология того, чтобы иметь возможность тратить больше, разоряя при этом своего противника. Это то, что, собственно говоря, США делали в период Советского Союза. Сейчас у Китая, во-первых, просто нет такого понимания, как это можно делать. И, во-вторых, очевидно, что Китай основные средства направляет не на вооружение, хотя китайский военный бюджет растет, но на модернизацию технологий в целом, в смысле гражданских технологий. Основная логика развития Китая – это поставить под контроль основные инфраструктурные пути в мире. Именно туда Китай вкладывает инвестиции. Именно в эти страны, я имею в виду и в Центральную Европу, и в Латинскую Америку, и в Африку, и в Центральную Азию, Китай выходит своими предложениями. Потому что это в дальнейшем должно приносить Китаю максимальную пользу, как финансовую, так и идеологическую, и политическую. Китай никогда не хотел участвовать в гонке вооружений. То есть не надо путать модернизацию китайской военной промышленности, которая идет, с гонкой вооружений. Китай вряд ли ее сейчас будет навязывать. У Китая был другой секрет. Это именно перехват инициативы в мировых инвестициях и постановка под контроль целых секторов промышленности по этому плану. И был нанесен удар со стороны Трампа. Поэтому я не думаю, что и Китай занимается гонкой вооружений. Но есть один аспект, который всегда многих удивляет. Разве США не понимают, что давя именно так на Китай, и на Россию, они бросают Россию и Китай в объятия друг друга? Неужели там сидят такие неопытные стратегии? Я думаю, что там как раз сидят стратегии не очень глупые и предполагают, что вот такое очень тесное сближение между Россией и Китаем приведет к нарастанию противоречий между Россией и Китаем в каких-то областях. Например, в областях использования ресурсов и так далее. И вот за счет слишком действительно разных цивилизаций Россия и Китай могут однажды, наоборот, поругаться между собой, находясь слишком близко друг к другу. Это теоретическая модель, практически пока ничто об этом не говорит, но тем не менее, я думаю, что у США есть своя очень неглупая стратегия, почему они так поступают.
С руководителем Центра восточных исследований Высшей школы экономики в Москве Алексеем Масловым беседовал Александр Гостев. Вы слушаете «Радио Свобода». Число посылок со взрывными устройствами, разосланных американским политикам и общественным деятелям, которые резко критикуют политику Дональда Трампа, достигло уже 10. Корреспондент «Голоса Америки» Андрей Деркач и ведущий программы «Настоящее время Америка» Роман Мамонов рассказывают о том, как сам Трамп и другие политики реагируют на происходящее и какие последствия могут иметь действия неизвестного пока отправителя смертельно опасного. Посылок.
Первые часы после обнаружения посылок со взрывными устройствами и демократы, и республиканцы казались просто воплощением здравого смысла. Они забыли про вражду, заявляли о необходимости бороться с экстремизмом в любом его проявлении. И даже президент заговорил о единении и неприемлемости насилия в политике.
Мы должны идти вместе, быть едиными, нести людям одно четкое и безошибочное послание о том, что любые действия, которые можно расценить как угрозу или политическое насилие, не могут иметь места в Соединенных Штатах Америки.
Хиллари Клинтон и бывший директор ЦРУ Джон Бреннан, которые были в числе адресатов посылок с бомбами, также призвали к преодолению разобщенности в стране. Бреннан, заклятый критик президента, даже похвалил Трампа за его слова, но вскоре все вернулось в прежнее русло. Сообщения в соцсетях запестрели взаимными обвинениями. Либеральная аудитория заговорила о терроризме правых, а консерваторы начали развивать теории заговоров со стороны демократов. В этот поток негатива включился глава CNN Джефф Зукер с обвинениями в адрес президента и Белого дома.
В Белом доме существует полное непонимание всей серьезности атак на прессу. Президент и пресс-секретарь Сара Сандерс должны отдавать себе отчет, что их слова имеют значение. Пока что они не продемонстрировали понимание этого.
Сара Сандерс ответила мгновенно, вновь обратив внимание на то, что президент призвал к единению и неприятию насилия в политике. CNN она обвинила в попытках посеять раздор среди американцев. К слову, президент, выступая на вечернем мероприятии в Висконсине, также попытался сохранять миролюбивый тон, хоть некоторые его слова вновь звучали как атака на прессу.
В качестве общенациональных усилий по объединению людей и преодолению разобщенности, СМИ также должны нести ответственность за ведение цивилизованного разговора и прекращение беспокойства. Бесконечной вражды, постоянного негатива и часто ложных нападок.
В том же ключе он высказался сегодня в Твиттере. Но пресса отмалчиваться не собиралась. Трампу припомнили его многочисленные высказывания, в которых он говорит о насилии. Издание Mashable сделало впечатляющую нарезку этих высказываний. В них Трамп неоднократно призывает своих сторонников ударить протестующих в лицо и даже обещает оплатить услуги адвокатов тому, кто это сделает. С другой стороны, лояльный к Трампу телеканал Fox активно обсуждал с экспертами, что бомбы могли быть отосланы с целью заставить демократический электорат выйти на выборы. Ультраправый ресурс Gab.com вообще назвал происходящие операции под ложным флагом. Майкл Флинн, младший сын бывшего советника Трампа по нацбезопасности, с этим согласился в Твиттере, правда, потом удалил посвященное этому сообщение и написал, что подозрение вызывает сам момент преступления, удобный, по его мнению, для демократов. Многие политики, как мы уже говорили, старались не делать выпады в сторону своих оппонентов, но выдержку продемонстрировали не все. Так, лидер сенатского меньшинства Чак Шумер и лидер демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси в совместном заявлении обвинили Трампа в призывах к насилию.
Снова и снова президент призывает к физическому насилию и разобщает американцев своими словами и действиями. Например, поддерживая конгрессмена, который ударил журналиста, или неонациста, убившего женщину в Шарлоттсвилле, или своих сторонников в их агрессии по отношению к протестующим, или диктаторов по всему миру, убивающих собственных граждан.
Конгрессвумен Максин Уотерс, которой также предназначалась одна из посылок, призвала Дональда Трампа взять на себя часть ответственности за накаленную обстановку в стране. Но главный ее посыл в интервью изданию Blavity был все-таки другом. Она сказала, что несмотря на угрозу ее жизни, она не напугана и призывает всех не бояться. Это не должно остановить нас в нашей борьбе за справедливость, резюмировала Уотерс.
Собственно, общий тон комментариев со стороны политиков и экспертов един. А происходящее является совершенно недопустимым и антипатриотичным. Газета USA Today сегодня отмечает, что мишенью атак являются не кто-то лично, а не чей-то офис, а цитата «американское общество в целом и его демократические устои». Мои коллеги Александр Яневский и Вадим Оленичев изучили мнение экспертов.
Рассылка мини-бомб видным политикам-демократам – несомненно атака политического характера, которая в то же время свидетельствует о росте социально-политической напряженности в американском обществе.
На вопрос, как с этим справиться, легкого ответа, боюсь, нет. Было бы замечательно, если бы политики могли немного понизить температуру своих высказываний. Структурные изменения в нашем обществе, я имею в виду роль социальных медиа, явно играют здесь роль. Выбор мишеней для этой атаки подсказывает, что ее могли осуществить правые экстремисты, но утверждать это пока что нельзя. Нам известны еще не все факты. Одним словом, в одночасье с этой проблемой справиться нельзя. Я думаю, это будет медленный процесс.
О том, как американские политики реагируют на рассылку критикам Дональда Трампа посылок со взрывными устройствами, рассказывали корреспондент «Голоса Америки» Андрей Деркач и ведущий программы «Настоящее время Америка» Роман Мамонов. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Полиция арестовала человека, пытавшегося ограбить собор в Солсбери. Он подозревается в попытке украсть Великую Хартию Вольностей, документ 1215 года, хранящийся в соборе. Об этом сообщает британский канал Sky News. 45-летнего мужчину обвиняют в попытке разбить стеклянный ящик, в котором хранится документ. Мужчина арестован по подозрению в ограблении, ношении оружия и порче имущества. Участник группы «Пусси Райт» и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов обратился в полицию с заявлением об угрозе физической расправы. Он написал об этом у себя в Твиттере. Неизвестные в день рождения активиста написали нецензурное слово на двери квартиры, где живет мать Верзилова. Издание «Медиазона» пишет, что сейчас Верзилов находится за пределами России. Он покинул страну после отравления. К отравлению, по мнению активиста, причастны российские спецслужбы. Петр Верзилов попал в реанимацию в Москве 11 сентября. 15 сентября его отправили на лечение в Берлин. По словам близких Верзилова, отравление может быть связано с его расследованием гибели в Центральноафриканской Республике российских журналистов Архана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. ФБР США отказалось сообщать о результатах лабораторных анализов, взятых у российского оппозиционера Владимира Карамурзы-младшего после его возможного отравления в 2017 году. Об этом «Радио Свобода» рассказал сам Карамурза. В мае 2015 и в феврале 2017 года Владимир Карамурза-младший был экстренно госпитализирован. В обоих случаях врачи диагностировали токсическое действие неизвестного вещества. Оппозиционер требовал возбудить уголовное дело по фактам отравлений, но Следственный комитет России несколько раз выносил отказы. Карамурза считает, что оба раза его намеренно отравили в качестве мести за его политическую деятельность, в том числе за лоббирование так называемого закона Магнитского. Закон позволил ввести санкции против россиян, которые, по мнению Соединенных Штатов, нарушают права человека. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Несколько дней остается до открытия Всемирного конгресса ингушей, который будет обсуждать вопрос о передаче спорных земель Сунжинского и Малакбекского района Ингушетии соседней Чечне. И в это время руководство Чеченской республики продолжает по-своему общаться с лидерами ингушского протеста, которые выступают против соглашения об обмене землями и высказываются об этом на народных сходах в ингушских городах и селах. Глава чеченского парламента Магомед Даудов, его еще называют лорд, приехал в ночь на среду, 25 октября, в дом одного из старейшин ингушей Ахмеда Барахоева в селении Новый Редант. Лорд передал Ахмеду Барахоеву вызов в шариатский суд. Претензии к Барахоеву связаны с тем, что он в ответ на записанное главой Чечни Рамзаном Кадыровым видео с угрозами в адрес участников протестов в Ингушетии публично заявил: «Нет тебе цены, Рамзан, чтобы угрожать моим родственникам». С Ахмедом Барахоевым побеседовал Тимур Олевский.
Около 10 часов позвонил Даутов Магомед, сказал, что вот он взял мой телефон и хочет приехать ко мне в гости.
Это важно. Вы не будете отказаться, если к вам в гости едет кто бы то ни был. Я правильно понимаю?
Да, да, да. Ну, я пригласил, пожалуйста, приезжай. Он приехал, зашел, мы сели, с ним был один охранник. Там на улице, говорят, машины были, но я видел одного охранника. Мы сели за этот стол, поприветствовали друг друга, обменялись любезностями, как здоровье, как дела. И он сказал, что я от имени Рамзана приехал. Рамзан, значит, обижен на меня, что я на митинге заступился за Погорова Ахмеда и сказал, что я дословно перевести это слово не могу, хамбатя. Вот это значит, что я недоволен тем, что ты говоришь, и что мне безразлично, как ты там будешь говорить, но если с него спрос будет, значит, спрос будет и с нас. Мы будем стоять за Ахмеда. Потому что я сказал, Ахмед из хорошей, достойной семьи.
Как вызывают в шариатский суд? Что сказал Даудов?
Даудов сказал, если, значит, ты его оскорбил, он обиделся и приглашает тебя в шариатский суд. На что я сказал, что я согласен, я приду.
Вы сказали, что вы согласны, но это все будет происходить в Ингушетии, а не в Чечне. В Чечню вам ехать резона нет.
Я обратился к своему имаму, я сказал, что вот так, вот так. Он мне сказал, что нет проблем никаких, значит, они приезжают, и если он, как говорится, истец, он должен подать заявление, а я как ответчик приду и отвечу на их вопросы. Как решит шариатский суд, так и будет.
А какие могут быть варианты решения такого вот суда? Что может быть?
А никакие варианты, потому что я ничем его не оскорбил, я высказал свое мнение, он высказал свое мнение.
Вы опасаетесь такого визита? Вот.
Я не опасаюсь никого, кроме Всевышнего Аллаха. И никого не боюсь. Конституцию не нарушаю. А кто нарушает, пусть они боятся.
Один очень короткий вопрос. Сколько человек было возле вашего дома?
Вся молодежь Ингушетии почти была у меня в селе.
С одним из ингушских старейшин, Ахмедом Барахоевым, беседовал обозреватель телеканала «Настоящее время» Тимур Олевский. Ситуация с домашним насилием в России значительно ухудшилась после так называемой декриминализации статьи Уголовного кодекса о побоях в семье. Такие выводы содержатся в выпущенном недавно докладе правозащитной организации Human Rights Watch. В докладе подчеркивается, что последствия отмены закона о домашнем насилии были, цитата, исключительно негативными. Репортаж Равиля Мукменова.
Для многодетной матери Барият Магомед Загировой из Махачкалы социальный центр стал родным домом. Пришла она сюда 3 года назад, но так и осталось. Причина – домашнее насилие. Бил ее и первый муж, который насильно в 16 лет по старокавказскому обычаю украл ее из семьи, а потом и второй.
Ему ничего не стоило на меня руку поднять. Пусть даже я, когда была беременна, тоже поднимала руку. И при детях моих поднимала руку на меня. И это травмировало, конечно, особенно старшую мою девочку.
На 9-м месяце беременности Бариат потеряла ребенка. После этого она сбежала от тирана. Сейчас ее 3 дочери живут в санатории. Она все делает, чтобы они не повторили ее судьбы.
Я бы предостерегла своих дочерей от общения с мужским полом вообще. Я даже не хочу, чтобы они здоровались даже там в санатории или где-то с мужским полом.
Доклад правозащитной организации Human Rights Watch просто шокирует. Каждая 5-я женщина в России подвергается домашнему насилию со стороны мужчины. Опрошенные рассказали, что их душили, били кулаками, избивали деревянными палками и металлическими прутьями, сжигали, угрожали оружием, подвергали сексуальным надругательствам и изнасилованиям, толкали с балконов и окон, выбивали зубы. Причиной, по мнению правозащитников, стала безграмотная политика властей страны. В 2017 году депутаты Госдумы декриминализировали домашнее насилие и убрали уголовное наказание, заменив его штрафом за первое избиение родственника. В итоге случаев семейного насилия стало в 2 раза больше. И, как правило, вынесенный штраф, хоть и выписан на конкретного человека, выплачивается из семейного бюджета. Получается абсурдная ситуация для женщины. Ее избили, и ей еще за это надо платить.
Большинство девушек не обращаются в полицию. Большинство девушек боится. Либо думают так, что ничего полиция не решит. Тем более в России говорят такие вещи, что полиция приедет только тогда, когда ты уже будешь мертвым. То есть, ну, не выезжает. Это бытовое насилие, это бытовые проблемы. То есть, типа, разбирайтесь сами.
Евгения не просто тату-мастер. К ней обращаются женщины, пострадавшие от домашнего насилия. В последнее время звонят каждый день. Она любой шрам на теле заменяет рисунком. Говорит, что так женщины начинают жить с чистого листа.
Страшные истории, которые я слышу постоянно, они все равно останутся, и девочки будут о них вспоминать. Но когда нету шрама, то, как говорится, из глаз долой, из сердца вон. Тогда уже по-другому себя не чувствуют.
Правозащитники также оценили ситуацию с центрами, куда могут прийти жертвы насилия. Совет Европы рекомендует иметь в убежищах 1 место на 10 тысяч населения. То есть в России требуется свыше 14 тысяч мест, а сейчас их в 32 раза меньше. Всего 434 места на всю страну.
Стало ее душить. Повалило, стало душить.
И это хорошо, если женщина осталась жива. Последняя история из Чувашии. Муж убил жену, вывез из дома в чемодане и закопал. А потом ходил и плакал, что любимая пропала. Фраза о том, что бьет, значит любит, уже не актуальна. И надо что-то менять, говорят эксперты. Хотя бы вернуть уголовное наказание. Что уж говорить, если в российском законодательстве есть понятие истязание, побои, угроза убийством, но нет понятия домашнее насилие.
Рассказывал корреспондент телеканала «Настоящее время» Равиль Мукменов. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу Марины Ефимовой, которая называется «Нормальные герои. 2 полета Джона Глена». Передача была подготовлена в Нью-Йоркской студии «Свобода» и впервые вышла в эфир 5 ноября 1998 года. You are all I long for, all I worship and adore.
Песню «Fly me to the moon», «Возьми меня с собой к луне», распевали люди, стоявшие вдоль улиц, на которых Джон Гленн принимал тикер-тейп-парад после своего первого орбитального полета в космос в 1962 году. Она стала гимном астронавтов. Потом эту песню забыли на 30 лет. И вот она снова зазвучала по радио и по телевидению сейчас, когда стартовал Discovery. Пожалуй, ни у одного американского космического корабля не было такого бурного старта, как у челнока Discovery, начавшего 29 октября этого года свой 9-дневный вояж в космос. Бурного не с технической, а с психологической точки зрения. Восторг одних американцев и возмущение других были вызваны лишь одним обстоятельством – включением в команду Discovery 77-летнего сенатора от штата Огайо, в прошлом знаменитого астронавта американского Гагарина Джона Глена.
Я считаю, что сейчас это сплошная пропаганда. Человеку 77 лет, его просто используют в качестве шоумена.
Политики не так глупы, как мы думаем. Они понимают, что к обычному рутинному полету такого интереса, как раньше, уже не будет. Вот и пытаются как-то привлечь внимание. А как? А давайте пошлем старика Глена. Это никого не оставит равнодушным. За всем этим стоит стремление к сенсации и ничего больше.
Для нас, стариков, он герой, и я преклоняюсь перед женой Глена, которая его отпустила.
Мне было 4 года, когда Джон Глен впервые отправился в космос. Ему тогда был 41 год. Сейчас мне 41, а моему сыну 4. И он вместе со мной следит за полетом Глена. В это трудно поверить. А Джон Глен находится в таком физическом состоянии, что способен вновь осуществить этот сложнейший полет.
Разошлись мнения не только простых американцев, но и историков, журналистов, комментаторов и даже самих астронавтов, в прошлом соратников Джона Глена, говорит Пит Конрад.
Я бы сам хотел оказаться на месте Джона Глена, и я завидую ему. Но не исключено, что когда мне стукнет 77, они снова пошлют меня на Луну.
Фрэнк Борман.
Это безумие. Мы были профессионалы, астронавты. А сейчас они берут для полета школьных учителей, сенаторов. Это просто смехотворно.
Некоторые комментаторы объясняют участие Глена в полете политическими причинами, трюком предвыборной кампании Демократической партии. А кое-кто даже считает, что привилегия слетать в космос получена Гленом, так сказать, по блату, как некая награда влиятельному деятелю Демократической партии от президента-демократа Клинтона. Награда? Не говоря уж о предварительной, многомесячной, труднейшей тренировке, во время самого полета Глену приходится глотать таблетки, например, размером с бутылочную пробку с датчиками внутри, и спать с подключенными к голове 42 электродами. В состоянии невесомости его мышцы будут быстро слабеть, вестибулярный аппарат начнет давать сбои, так что его чувство равновесия ослабнет, а костная масса, неизвестно с какой быстротой, начнет терять кальций. И все эти испытания в 77 лет? Я уж не говорю о том, что ему, вероятно, не раз вспомнится судьба челнока «Челленджер», взорвавшегося при взлете на глазах у всей Америки в 1986 году. Кстати, как уже стало известно, на взлете с поверхности Discovery отвалилась панель, закрывающая отсек, где помещаются парашюты, обеспечивающие торможение во время приземления. И хотя инженеры, руководящие полетом из космического центра в Хьюстоне, считают, что парашют не вышел из строя, доля сомнений остается, и уже разработано несколько вариантов аварийного приземления. Давайте бегло взглянем на технические особенности полета челнока Discovery и возможные опасности, подстерегающие его экипаж. Об этом сотрудник Федерации американских ученых Чарльз Вик.
Главная проблема шаттлов, челноков – движительная система, особенно жидкое топливо, поскольку его двигатели работают в условиях очень высоких температур, и любая капельная протечка может привести к взрыву, как это и случилось с «Челленджером». Три массивных ракетных двигателя Discovery дают энергию, равную энергии 23 гуверовских гидростанций. Вообще, шаттл пока самый сложный из всех космических кораблей, и в самом этом уже скрыта опасность. Больше вероятность поломок, больше вероятность ошибок. Ну, посудите сами, на шаттле 230 миль одних проводов, 950 электрических выключателей. В целом он состоит из 2 миллионов деталей. Астронавтам «Меркурия», на котором летал в космос Джон Глен в 1962 году, нужно было оперировать 8 кнопками, а пилотам шаттла – 200. Правда, и зарплата астронавтов в 60-х была $12 000, а сейчас – 135 тысяч. Еще одну проблему могут представить те 5 компьютеров, которые находятся на борту шаттла и в которые введено огромное количество информации и фотодокументации. Вот главные моменты, требующие внимания.
Доктор Вик, говорят, что редкость полетов челноков как бы притупляет навыки и астронавтов, и наземных команд.
Этот факт вызывает озабоченность именно в связи с нынешней миссией Джона Глена и его товарищей по полету. Но, например, нынешняя команда корабля Discovery провела 5 смоделированных, то есть тренировочных полетов, максимально имитирующих космический полет. И каждый раз подвергалась проверке готовность и астронавтов, и наземного центра управления полетом ко всем возможным опасностям.
И еще один специалист. Известный историк астронавтики Джон Локсдон дал мне интервью из отеля на мысе Канаверал за 2 часа до старта Discovery. Доктор Локсдон, вы находитесь сейчас, наверное, в самом людном месте Америки.
Да, тут тысячи журналистов и репортеров, 3500 одних телевизионных автобусов и установок. Это просто какой-то электронный центр мира сегодня. А снаружи 500 000 зрителей. С минуты на минуту ждут прибытия президента Клинтона. Это первый раз с 1970 года, когда президент страны будет присутствовать при запуске космического корабля. Невероятно праздничное возбуждение, ощущение причастности к чему-то действительно важному и чудесному, что должно произойти. И, конечно, причина этого восторженного состояния – участие в полете Джона Гленна. Словом, это большое событие.
Доктор Локсдон, сейчас у всех еще на памяти взрыв Челленджера. И, возможно, поэтому полет Discovery кажется тоже опасным.
Ну, во-первых, взрыв Челленджера произошел 10 лет назад. После этого было совершено от 65 до 70 удачных полетов, на которые никто не обратил особого внимания. Но это, конечно, все еще опасное предприятие. При взлете челнока мы имеем дело с энергией небольшой атомной бомбы. Риск есть, и все участники полета это знают.
Risk, and I think everybody that is involved knows that.
Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars.
На волнах Радио Свободы передача «Нормальные герои. Два полета Джона Гленна». Ведет передачу Марина Ефимова.
In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore.
Итак, один из самых популярных и уважаемых сенаторов с 24-летним сенатским стажем, дедушка, имеющий уже совершеннолетних внуков, живая легенда астронавтики Джон Гленн поступил на Discovery юнгой. Или того хуже.
John Glenn, who's 77 years old, is going to be performing a series of tests.
77-летний Джон Гленн взял на себя роль подопытного кролика, на котором ученые должны проверить, насколько похожи реакции старческого организма на внешние воздействия в космосе.
Вы слушаете представителя Федерации американских ученых Джона Пайка.
Эти эксперименты играют важную роль в связи со строительством 60-миллиардной международной космической станции и длительным пребыванием астронавтов вне Земли в дальнейшем. Например, НАСА планирует полет астронавтов на Марс. Путь в одну сторону может занять около полугода. В дальнейшем людям придется по много лет проводить в космосе, и поэтому необходимо знать, смогут ли справляться с работой те, кто отправится в путешествие 40-летними, а вернутся 60-70-летними людьми. И все же, что касается лично Джона Гленна, техническая ценность его экспериментов ограничена. Здесь важнее психологический фактор. Пожилая часть населения видит в нем пример того, что можно принести пользу обществу и в пенсионном возрасте. А для Америки в целом он национальный герой.
Ученые давно заметили, что с организмом астронавта в невесомости происходит нечто похожее на то, что происходит с организмом стареющего человека на Земле, только интенсивнее. У них разлаживается вестибулярный аппарат. Они теряют протеин из мышечной массы и кальций из костной. За месяц астронавт теряет 1% своего запаса кальция, в 4 раза больше, чем пожилая женщина на Земле за тот же срок. Однако у молодых астронавтов, проведших в космосе, скажем, несколько недель, месяц, эти симптомы с возвращением на Землю постепенно исчезают, хотя и неизвестно, полностью ли. Если в старости и в условиях невесомости с человеком происходят одни и те же процессы, можно ли их сделать обратимыми и для стариков? Эксперименты, в которых участвует Гленн на Discovery, тоже подвергаются критике с разных сторон. Известный историк астронавтики, профессор университета Дюк Алекс Роланд, считает, что уж если и совершать миллиардные челночные рейсы, а стоимость каждого полета колеблется от 500 000 000 до 2 миллиардов долларов, то не стоит тратить их на наблюдение за стареющим организмом, который даже нельзя назвать полноценным экспериментом. Авторы редакционной статьи в «Нью-Йорк Таймс» напоминают, что состояние Гленна не позволило все-таки поставить над ним несколько наиболее важных опытов. А вот что говорит один из наших сегодняшних собеседников, нью-йоркский житель, молодой искусствовед Крис Вейль.
Не думаю, что достижение одного человека способно изменить психологию всех пожилых людей. Ну, полетел один старик в космос, ну и что? И в цирке пожилые акробаты выделывают различные трюки. Но это вовсе не означает, что зрители смогут это повторить. Может, это нужно для науки, для будущего, но пока, честно скажу, меня это мало волнует. Fill my heart with song
and let me sing forevermore. Это была передача Марины Ефимовой «Нормальные герои. Два полета Джона Гленна». Первый эфир программы состоялся 5 ноября 1998 года. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня пятница, 26 октября. Продюсер этого выпуска Илья Бобчинецкий, автор ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до понедельника.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина
– обязанность государства.
Сразу после новостей программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.